Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Итак, мы продолжаем работать. Это «Радио Спутник», «Дорогая арабская весна». Пока шел выпуск новостей, Кирилл рассказал мне о том, что революции 2011 года обошлись странам Ближнего Востока, оказывается, в 614 миллиардов долларов. Ну, это посчитали в ООН. Использовались прогнозы экономического роста арабских стран, они были сделаны до 2011 года, да?
Да, разумеется, эта оценка не полная и не окончательная. Примечательно, что Организация Объединенных Наций делала эту оценку в 2016 году. Я, честно, искал более свежие цифры, в печати такого более нет. Видимо, в 2016 году посчитали исчерпывающую вот эту вот калькуляцию в 614 миллиардов долларов, и далее, в общем-то, не вникали. Но в любом случае ущерб наверняка больше. И Сирия, о которой мы говорили в первой части программы, стоит особняком, потому как эксперты оценивают суммарный ущерб, понесенный Сирийской Арабской Республикой, в величину, равную 1 200 миллиардам долларов. Все это потерянная, соответственно, экономика по секторам, ну и то самое восстановление, на которое нужны сотни миллиардов долларов.
Сейчас к нам присоединяется по видеосвязи профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Владимир Исаев. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день, добрый вечер, точнее.
Владимир Александрович, понятное дело, калькуляция ущерба очень трудная. В любом случае, счет идет на сотни миллиардов долларов по всем странам. Давайте просто вот так попытаемся обозначить, кому из стран арабской весны больше всех досталось. И кто в худшем, так сказать, состоянии?
Ну, в основном, на мой взгляд, досталось трем странам. Но первое – это Сирия, естественно. Потому что именно на ее территории происходили те самые боевые столкновения с Исламским государством. Там все это было сосредоточено. Мы очень помогли. По подсчетам нашего министра обороны Сергея Шойгу, мы там уложили больше 133 тысяч боевиков. То есть несли решающий вклад, ну, естественно, с помощью и сирийских войск, это понятно. Значит, решающий вклад в разгром этого государства. Ну, и вот я слышал ваши оценки, но насчет 600, там, насчет 600 с чем-то там миллиардов долларов, ну, только по подсчетам, скажем, экономической и социальной комиссии ООН по Западной Азии, куда входит и Сирия, они это оценили в 380 миллиардов, во всяком случае, это данные на 2018 год. Ну, а сам президент Сирии Башар Асад оценил это в 400 миллиардов. Так что оценка в 600 с чем-то миллиардов по всему арабскому региону, уверяю вас, она слишком занижена.
Разумеется.
Значит, ну, если это, так сказать, коротко о Сирии, если говорить о двух других странах, которые в наибольшей степени пострадали, это, естественно, Ливия, в которой по сей день продолжаются боевые столкновения, куда уже втянуты также некоторые части Исламского государства, доставленные туда турецкими кораблями военными. Страна фактически расколота на три части, и если она на карте существует юридически, то де-факто, как принято говорить, в общем-то этой страны единой нет. О потерях даже сложно говорить, потому что фактически до нуля падала и нефтедобыча, были повреждены и ряд предприятий нефтедобывающей промышленности, вообще энергосистема находится в упадке. А надо заметить, что, скажем, та же самая Ливия поставляла, ну, в общей сложности где-то до 2% нефти, потребляемой Европы, шло из Ливии. Это много, уверяю вас. Скажем, больше 30% это было в экономике ФРГ, почти 40% в Италии, ну и так далее. Сейчас этого практически нет, и Ливия пытается восстановить свое нефтяное хозяйство, но не получается, потому что схватки происходят часто именно за эти месторождения, с которых можно вывозить нефть, и каким-то образом существовать тем или иным кланам, группировкам, которые борются в этой стране. Ну и третья страна, абсолютно провальная в результате всех этих случаев, это Йемен, который тоже, в общем, сейчас существует, одна из древнейших, кстати, стран на среди арабских государств. Но, тем не менее, она тоже существует, если юридически она существует, и даже на карте она выглядит юридически вполне, так сказать, однообразной, монолитной, то на самом деле она расколота на несколько частей, там очень силен племенной компонент, и немалую роль играют хуситы, которые сидят сейчас в столице этого государства, в городе Сана, и выходят на побережье. Побережье вообще, некоторые порты, небезызвестный Аден, например, контролируется вообще не йеменцами, а, предположим, скажем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, да кого там только нет. Ну а часть центрального, например, не центральная, а, так сказать, часть, приближенная к Ираку, она, например, контролируется небезызвестной Аль-Каидой, там по-прежнему действуют различные лагеря подготовки, так сказать, боевиков Аль-Каиды, которые также мигрируют легко, скажем, по исламское государство, пополняют ряды. В общем, повторяю, вот эти три страны выглядят наиболее пострадавшими. Ну, а если говорить в целом, то, давайте говорить честно, мало кто выиграл. Вспомните, какие потери понес Египет в результате отстранения от власти Хосни Мубарак и прихода к власти, так сказать, президента Мурси, который был выдвинут, в общем-то, братьями-мусульманами. Потом произошел контрпереворот и, так сказать, пришел к власти нынешний президент Ас-Сиси, но, тем не менее, экономика Египта в очень серьезной степени пострадала. Ну, я уже не говорю об Ираке, который с тех пор как был свергнут в этой стране, Саддам Хусейн.
А скажите нам, пожалуйста, профессор, а где-то стало лучше? Вот я все-таки пытаюсь добиться, что, ну, хочу получить
прямо... Видите, в чем дело? Дело в том, что сейчас всему арабскому региону, и не только ему, не лучше, учитывая те события, которые произошли буквально за последние пару лет. Не выиграл никто по той простой причине, что, ну, хотя бы свалились цены на нефть, и в результате в этом году Катар отчитывается о том, что у него самый высокий дефицит за все время существования этой страны. Саудовская Аравия жалуется на дефицит своего платежного баланса. Эмираты очень неважно себя чувствуют, потому что...
Ну, саудитам, я прошу прощения, вообще можно Сауди-Арамко дальше продавать, все будет хорошо.
Для начала нужно, чтобы хотя бы восстановилось потребление. Понимаете, я вам могу принести ведро нефти, но если вам не на что его использовать, то что дальше будет? Вы у меня его не купите. Сейчас примерно многие арабские страны, которые живут за счет нефти, а практически во всех арабских странах обнаружена нефть именно в коммерческих количествах и экспортируется за рубеж, они сейчас страдают от того, что экономика рухнула мировая. Ну, вы сами понимаете...
Да, только согласитесь, все-таки страдания, уровень страданий разный. Вот я так представил себе, как вы рассказываете о прекрасном некогда городе Адене, да, который сейчас непонятно кем контролируется, ну, там, эмиратами или саудитами, да, и понятно, как там простые люди живут. Ну, о проблемах Катара в данной ситуации, конечно, говорить не приходится. Я как раз имел в виду из тех стран, которые пережили вот эту вот арабскую весну, вдруг где-то действительно стало лучше. Один из экспертов в нашем эфире говорит о том, что, ну, вроде как Египет развивается более-менее сейчас продуктивно.
Ну, видите ли, дело в том, что продуктивно... Видите ли, вообще меня удивляет иногда этот подход, который, к сожалению, у многих, в том числе и у людей, которые называют себя экспертами, бытует. Дело в том, а скажите, пожалуйста, какая страна не развивается?
Угу.
Ну, назовите хоть одну.
Все потихоньку развиваются. Верно. Ну, вопрос, в принципе, понятен.
Вопрос в темпах развития. Бывают спады у любой страны. Было 6%, стало 3%. Она развивается?
Темпы роста замедлились, да. Ну, справедливо.
Ну нет, послушайте, есть отрицательный рост.
Да. Простите меня, я понимаю, что сравнивать, скажем, доходы на душу населения в Катаре и в Йемене не представляется возможным, или в Сирии. Угу. Сирия сейчас скатилась в число беднейших стран в результате тех негативных событий, которые были за последние 10 лет в этой стране. Угу. Наряду даже и Йемен туда откатился, Сомали туда же откатился. В основном обратите внимание, что в беднейшие страны попали именно арабские страны. Во всех трех странах, которые я вам назвал, доход годовой на душу населения составляет $995.
о чем мы тогда говорим. У меня последний вопрос, наверное, если позволите. Все-таки давайте назовем сценаристов вот этой самой большой арабской весны. У нас предыдущий эксперт эзоповым языком объяснял нам о неких силах определенных англосаксонских. А вы как? Что нам скажете, профессор?
Нет, ну видите ли, я, конечно, тоже могу сказать, что те же самые англосаксонские, как вы выразились, силы приняли в этом достаточно активное участие, прямо скажем. Но, тем не менее, приняли участие и многие силы, которые действуют в самом арабском регионе.
Домашние, так сказать, силы.
Об этом тоже не следует забывать. Потому что, например, активно поднял голову исламский радикализм. Чего раньше не наблюдалось, хотя бы лет 15 назад этого не наблюдалось. Сейчас это самым активным образом эксплуатируется, и то же самое исламское государство действовало на протяжении многих лет, и братья-мусульмане по сей день действуют в разных арабских странах. И вот к тому же местные силы поняли одну очень простую вещь. Если раньше они пытались увлечь население, ну, скажем, на строительство какого-то справедливого общества под лозунгами социализм,
Владимир Александрович, мы благодарим вас. Да, мы благодарим вас. Мы понимаем, что это синергия произошла, поэтому и арабская весна. Владимир Исаев, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, был на прямой связи с нашей студией.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».